Глава 7. Неожиданные находки. С момента реабилитации Тухачевского историки спорят, был ли заговор военных в 37-м. Преобладают в основном две полярные точки зрения. Одна группа исследователей утверждает, вслед за Хрущевым, не было. Вторая, наоборот, склонна считать, что был. При внимательном рассмотрении аргументов обеих противоборствующих сторон бросается в глаза чрезвычайно важное обстоятельство, которое дает повод считать обе позиции уязвимыми. Речь идет об отсутствии ссылок на первоисточники, которые в течение десятилетий были для историков недоступными, поэтому в дискуссиях преобладали эмоции и субъективизм, замешанный на политической конъюнктуре. Сегодня, наконец, появилась невиданная прежде возможность взглянуть на предмет старого спора непредвзято, основываясь на источниках из закрытых архивов, ставших доступными для исследователей. И тут подстерегали неожиданные находки. Что такое заговор? Словари дают следующее толкование. Это тайное соглашение нескольких лиц о совместных действиях против кого-либо или чего-либо для достижения каких-либо определенных политических целей. Так вот, исходя из этой трактовки, с учетом обнаруженных в архивах данных, содержащихся в подлинниках, можно, наверное, хотя, разумеется, и с некоторой натяжкой, назвать данным термином те своеобразные отношения, которые сложились среди части тогдашних военачальников к Ворошилову. Таким образом, речь может идти лишь о заговоре против конкретной фигуры конкретного функционера, а не против конституционного строя. Мнение о Ворошилове как наркоме обороны, не соответствовавшем должности по деловым качествам, было довольно распространенным среди высших военных. Это подтвердилось уже через 3 года, когда в результате неудачной для Советского Союза войны с Финляндией Ворошилов с треском был снят с поста наркома. Рассекречен и обнародован относящийся к периоду Великой Отечественной войны приказ Сталина, которым первый красный офицер отстранялся от всякой фронтовой деятельности и переводился на тыловую работу из-за полнейшей неспособности руководить войсками. Выходит, Тухачевский и его сторонники были правы, когда ставили вопрос о замене Ворошилова на посту наркома обороны. Однако Ворошилов не считал себя слабым наркомом и маршалом, болезненно воспринимал критически насмешливые отзывы в свой адрес, наносил ответные удары. К сожалению, эти непростые отношения на военном Олимпе Хрущевым не были открыты перед общественностью, в результате чего в массовом сознании сформировалось одностороннее представление о причинах трагедии. В показаниях арестованных есть существенные детали, которые никогда не приводились в публикациях на эту тему и которые по-новому проливают свет на происшедшее. Комкор Куйбышев говорил мне, показывал на следствии Примаков, что Ворошилов, кроме стрельбы из нагана, ничем не интересуется. Ему нужны халуи вроде Хмельницкого, либо дураки вроде Кулика, либо на все согласные старики, вроде Шапошникова. Ворошилов не понимает современной армии, не понимает значения техники. Конец цитаты. Еще раньше, в сентябре 1936 года, Примаков на допросе признал, что со своими старыми друзьями вел разговоры, носящие характер троцкистской клеветы на Ворошилова, но никаких террористических разговоров не было. Были разговоры о том, что ЦК сам видит непригодность Ворошилова. Конец цитаты. Объясняя причины недовольства Ворошиловым, Примаков писал Сталину из тюрьмы: «Я не троцкист и не знал о существовании организации. Я виновен в том, что вплоть до 1932 года враждебно высказывался о товарищах Будённом, Ворошилове. Мое враждебное отношение к ним сложилось на почве нездорового соревнования между конармией и червоным казачеством». Конец цитаты. Всю суть заговора против Ворошилова изложил в судебном заседании Убаревич. «Мы шли в правительство ставить вопрос о Ворошилове, нападать на Ворошилова. По существу уговорились с Гамарником, который сказал, что он крепко выступит против Ворошилова». Такой вот обмен мнениями, а может быть и даже сговор, который, несомненно, стал известен Ворошилову, был выдан за противозаконный и преподнесен как измена Родине и террор. Ворошилов наносит упреждающий удар. рассказывает на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ 1937 года о готовившемся против него покушении во время проведения военных маневров в Киевском округе. Мотивировка теракта – исчезновение секретного экземпляра календаря расписания пребывания наркома на киевских маневрах. По версии Ворошилова, расписание похитил комдив Шмидт, чтобы подготовиться к теракту. Итак, обыкновенные склоки, перешедшие со временем в открытую вражду, причина которой – противоборство военных за влияние на Сталина, одна из сторон придала политическую окраску. Версия вполне правдоподобная. Шансов на победу у Ворошилова и его команды было значительно больше, чем у Тухачевского. У Ворошилова с его людьми пролетарские биографии, безупречное боевое прошлое, плечом к плечу со Сталиным на фронтах гражданской. Тухачевский из дворян, его однодельцы скомпрометированы былой близостью к Троцкому, ездили по заграницам, имели там родственников, а некоторые даже и семьи. По крайней мере, два обстоятельства сыграли в этом деле роковую роль. Во-первых, чрезвычайно высокая степень политизации общества и армии. Армия – институт иерархический. Все назначения в ней производились Троцким, в его бытность председателем Реввоенсовета и Наркомвоенмором. После изгнания Льва Давидовича из страны, близость и даже простое знакомство с ним были компроматом. Борьба с троцкизмом на обыденном уровне имела конкретные формы и проявления. Человек, метивший на место своего начальника, сигнализировал куда надо о его служебном положении во времена Льва Давидовича, и вожделенное место сразу оказывалось вакантным. Феномен массовых репрессий среди военных в 1937-38 годах как следует еще не изучен. Сверху давались далеко не все санкции. Вот статистика. Более 90% арестов инициированы снизу. Доносительство приобрело чудовищные масштабы. Вспоминали старые обиды, мстили за все. За то, что сосед быстрее продвигается по службе, за то, что у него красивая жена, за то, что слишком много о себе мнит. Все подлое и мерзкое, что копилось в мрачных подвалах души, выплескивалось наружу. Самым верным способом расквитаться с недругом был сигнал о политической неблагонадежности, связях с троцкистами и прочей оппозицией. Любому заурядному происшествию, любой болтовне во время дружеской пирушки придавали политическую окраску. Такое было время. Все следили за всеми, все подозревали всех. Именно этим объясняется удивляющее последующее поколение спокойная реакция общества на сообщения о преступлениях разоблаченных и расстрелянных маршалов. Рецидивы чрезмерной политизации мы видим и сегодня в новой России. Стоит уличить государственного чиновника в злоупотреблениях, мошенничестве, воровстве, как он тут же делает заявление, это политическая акция. До сих пор у нас все убийства исключительно политические, взятки тоже спровоцированы в политических целях. Иностранные разведки, неустанно следившими за перипетиями закулисной борьбы среди видных советских военачальников и знавшие о существовании двух группировок, соперничавших за влияние на Сталина, в своих аналитических прогнозах не предрекали победу Тухачевскому. Хотя Сталин и вернул его в 1932 году обратно в наркомат обороны, да еще со значительным повышением, это сближение носило временный характер. Аналитики западных спецслужб оказались правы, полагая, что Ворошилов использует против своих оппонентов некоторые их научные труды. Тут мы подходим к рассмотрению второго важного обстоятельства, сыгравшего роковую роль в судьбе Тухачевского и давшего его противникам дополнительные козырные карты. В 1932 году Тухачевский издал прочитанные им в Академии имени Фрунзе лекции «Поход на Вислу». Правда, осмотрительный автор не назвал конкретных имен, виновных в поражении Красной Армии под Варшавой в 1920 году, но мысль об ответственности руководства Юго-Западного фронта там присутствовала. Членом Реввоенсовета фронта был Сталин, а членом Реввоенсовета Первой конной армии был Ворошилов. Полузабытая брошюрка была извлечена на свет Божий. Она напомнила Сталину неприятную страницу его военной биографии, когда он отказался выполнить постановление пленума ЦК и директиву главкома Каменева о передаче 12-й и 1-й конной армии из состава Юго-Западного фронта, членом РВС которого он был, Западному фронту, которым командовал Тухачевский. Сталин полагал, что он был прав, а вину за поражение под Варшавой возлагал на Тухачевского и главкома Каменева. Те, в свою очередь, виновными считали Сталина, командующего Юго-Западным фронтом Егорова, Ворошилова и Буденного. Ошибки Юго-Западного фронта были отмечены и в третьем томе «Истории гражданской войны», вышедшем в 1930 году под редакцией Бубнова, Каменева, Тухачевского и Эйдемана. Ворошилов и Егоров пытались оказать воздействие на редколлегию с целью вынудить ее внести коррективы в рукопись тома, однако попытки оказались тщетными. Нет сомнений в том, что Сталину постоянно при каждом удобном случае напоминали об этой истории, которая всегда портила ему настроение. Он хотел бы забыть ее, забыть укоризненные слова Ленина. Но, батенька, кто же на Варшаву через Львов ходит? Напомнили и перед выступлением на расширенном заседании военного совета 2 июня 1937 года, где он камня на камне не оставил от книги Худякова «Киевские канны». Прислал автор свою брошюру, мол, не печатают, прочти, о польской войне 1920 года. «Я очень занят», — спросил военных. «Говорят, дрянная». Клима спросил. «Дрянная штука». Прочитал все-таки. «Действительно, дрянная штука». Воспевает чрезвычайно польское командование. Чернит безмерно наше общее командование. И я вижу, что весь прицел в брошюре состоит в том, чтобы разоблачить конную армию, которая там решала дело тогда. В грязь растоптал наше командование. А ведь это Клим посоветовал Худякову. Не печатают? А ты Сталину пришли. Вмиг напечатают. А сам, небось, подумал. Вот еще одно напоминание. Зернышко к зернышку. Честолюбивый Сталин не хотел отдавать лавры взятия Варшавы Тухачевскому. Сам желал войти в аналы военной истории этой блестящей операции. Но и Тухачевский покладистым характером не отличался. Наоборот, как свидетельствовали близко знавшие его люди, с юности бредил наполеонизмом, нечеловеческой манией военного величия, обожал Клаузевица, Мольтке, Бонапарта, Блюхера немца, Суворова, Александра Македонского. Даже противники признавали его незаурядные военные способности. Личность противоречивая, знавшая себе цену с невероятным честолюбием. Тухачевский, как никто другой из советских военачальников, годился в качестве ключевой фигуры для тайных игр, которые вели органы ОГПУ НКВД. В архивах обнаружены рассекреченные теперь материалы о том, что агентура ОГПУ НКВД распространяла внутри страны и за рубежом слухи о несоветских, бонапартистских настроениях Тухачевского, о группировании вокруг него различных антисоветски настроенных элементов из числа бывших царских офицеров и генералов. Найденные документы свидетельствуют о создании спецслужбами версии о политической неблагонадежности Тухачевского и других военачальников. Нет, не с целью дискредитировать маршала с последующим его физическим уничтожением. Вы не поверите, для чего это делалось. Для дезинформации иностранных разведок и белоэмигрантских центров. Агентурное дело под названием «Трест», которое велось органами ОГПУ в 1921-27 годах, широко известно по одноименному многосерийному телевизионному фильму, с успехом демонстрировавшемуся в 70-е годы. Напомню, основным назначением агентурного дела «Трест» являлась разработка зарубежной белоэмигрантской военной организации, носившей название «Российский общевоинский союз» — РОВС. В целях обеспечения агентурного проникновения в монархические эмигрантские круги за границей и в разведке буржуазных государств органами ОГПУ было слегендировано существование на территории СССР нелегальной контрреволюционной организации под названием «Монархическое объединение Центральной России» – МОЦР. ОГПУ принимало все меры к тому, чтобы представить Моцарт за границей как мощную заговорщическую шпионскую организацию, охватывающую значительную часть командного состава РКК и способную возглавить контрреволюционные силы и свергнуть советскую власть. На самом же деле, создание такой организации имело целью способствовать получению данных о белоэмигрантских воинских формированиях, их планах, а также для дезинформации иностранных разведок и пресечения деятельности их агентуры на территории СССР. Представителями мнимой монархической организации выступали агенты ОГПУ, которые установили связь с царскими генералами Врангелем, Кутеповым и многими другими, проживающими во Франции и в Германии. Моцарт под видом шпионских сведений направлял дезинформационные данные о Красной Армии генштабам европейских государств, а также легендировал сведения о том, что большинство бывших царских офицеров, служивших в то время в РКК, и даже некоторые воинские части враждебно относятся к советской власти и ждут момента, чтобы принять участие в совершении контрреволюционного переворота в СССР. В списке этих лиц имя Тухачевского. В декабре 1922 года агент ОГПУ Якушев отбывает в Берлин, где встречается с рядом видных белоэмигрантов, в том числе с генералом Марковым, председателем Высшего монархического совета. Марков интересуется: «Скажите, кто из видных советских военных, занимающих высокое положение в РКК, принадлежит к вашему монархическому объединению? Ну, скажем, Тухачевский, Каменев, Лебедев, Брусилов?» «Названные вами люди не входят в нашу организацию», — ответил Якушев. «Но первые трое, безусловно, наши. Четвертый слишком состарился и не представляет ничего интересного». По мере разрастания сведений о деятельности, в кавычках, «Моцарт», из-за границы все чаще стали поступать требования к ее руководителям о вовлечении Тухачевского в эту организацию. Желая придать «Моцарт» более авторитетный и могущественный характер, ОГПУ выполнила, в кавычках, это требование и сообщила за границу о вовлечении, в кавычках, его в «Моцарт». Сегодня, к сожалению, мы не можем со всей определенностью сказать, был ли поставлен Тухачевский в известность об этой игре, или ОГПУ делала все тайно за его спиной. Неизвестно также, посвящали ли в детали тайной операции высшее руководство. Если даже и посвящали, то нарком военмором тогда был Троцкий, который и унес с собой эту тайну. Ворошилов в ту пору занимал второстепенные роли и вряд ли мог знать об игре, что несколько умаляет его вину. Правда, иногда возникает крамольная мысль: а если знал? Однако в любом случае вовлечение Тухачевского в затеянную чекистами игру в итоге стоило ему жизни. Из документов ОГПУ следует, что нелегально прибывший осенью 1923 года в Москву из Франции от генерала Кутепова, его представители Захарченко и Радкович, введенные в заблуждение агентами и сотрудниками ОГПУ, Моцарт в зашифрованных письмах из СССР Кутепову подтверждали: Тухачевский – участник этой антисоветской организации. Руководство ОГПУ, наряду с дезинформационными материалами о Красной Армии, передавало от имени Моцарт за границу и некоторые подлинные документы за подписями высших военных для пущей убедительности легенды. В агентурном деле «Трест» имеется переведенный из польского языка документ под названием «Оценка доклада начальника штаба Красной Армии за время с 9.12.25 по 19.03.27 на имя председателя Реввоенсовета». Из этого документа вытекает, что польская разведка получила доклад начальника штаба РКК Тухачевского от монархической организации. Доклад раскрывал важные вопросы, касающиеся мобилизационной готовности РКК, железнодорожного транспорта и так далее. Неизвестно, в каком виде был передан документ полякам – копией, фотографией или за подписью Тухачевского. Однако польская разведка отметила: в отношении формы подлинность документа не вызывает сомнения. «Трест» был не единственной с легендированной агентурной разработкой ОГПУ. Фиктивных антисоветских организаций было немало, и во многих из них использовалось имя Тухачевского. Показательна в этом плане агентурная разработка «Синдикат-4». Она велась с 1924 по 1930 год. И снова от имени вымышленной ОГПУ, внутренней российской национальной организации, ставящей целью свержение советской власти, за границу просачивается в кавычках имя военного диктатора – Тухачевский. Легендировались имена и других видных военных и государственных деятелей. Эти сведения, попадая за рубеж, конечно же, не оставались достоянием лишь белоэмигрантских организаций. Их разведслужбы делились полученными секретами с разведками стран пребывания. В результате информация, запущенная ОГПУ, многократно раздувалась и неузнаваемо искажалась. Она интерпретировалась и распространялась в выгодном для каждой из разведок направлении. И самое неприятное в том, что изобретенная ОГПУ легенда о Тухачевском, как об антисоветски настроенном человеке, в трактовке иностранных разведок приобретала характер секретных сведений, которые подхватывались советской агентурой за границей и возвращались уже по другим каналам в Москву, и не всегда к авторам этой легенды. Полученный таким путем «компромат» в кавычках на Тухачевского накапливался в архивах НКВД, чтобы через 15 лет сыграть с маршалом злую шутку. До мая 1937 года невостребованным лежал и собранный внутренней агентурой материал. Разработка Тухачевского, Якира, Корка, Буденова, Шапошникова и других видных военных органы ОГПУ НКВД вели с 1924 года. Дело называется «генштабисты», и проходило по нему свыше 350 человек. Столько было взято на учет в качестве неблагонадежных. Над Тухачевским шефствовало в кавычках много агентов. Особенно усердствовала Заянчковская, дочь генерала царской армии, преподававшего в 1922-26 годах в военной академии и с 1921 года являвшегося агентом ВЧК ОГПУ. Заянчковская была агентом НКВД с 1922 по 1937 год, затем некоторое время находилась под следствием по обвинению в шпионаже. После освобождения, вплоть до 1954 года, продолжала быть сексоткой. На одном из ее донесений о готовившемся из военной среды выстреле в Сталина начальник особого отдела ГУГБ НКВД СССР ГАЙ 13 декабря 1934 года имел неосторожность начертать такую вот резолюцию. «Это сплошной бред глупой старухи, выжившей из ума. Вызвать ее ко мне». Однако вскоре вызвали его самого. 13 мая 1937 года Ежову представили справку по всем иностранным и внутренним агентурным материалам, имевшимся на Лубянке в отношении Тухачевского. Там был весь компромат, включая сводку Заянчковского, о том, что Тухачевский еще в 1931 году больше мечтал быть маршалом по воле Германии, чем советского правительства. Единственное, чего там нет, это упоминание об уликах против Тухачевского, якобы состряпанных и подобранных германской разведкой, которые чехословацкий президент Бенеш передал из добрых побуждений Сталину. Об этой версии у нас писано-переписано, с легкой руки Хрущева, первым запустившего ее в оборот. Нет упоминаний о сфабрикованной Абвером фальшивке и в судебном деле.